Рассказать про себя?
Да, я ведь таких, как ты, зверей еще никогда не встречала.
Никогда?
Нет. Тебя как зовут?
Меня называют Пангалин.
Пангалин? Вы, пангалины, проживаете здесь, в Юго-Восточной Азии?
Да. Есть у нас также родственники, живущие в Африке.
Ясно. Ты, пангалин, похож на очень большую и длинную еловую шишку, только с ножками.
Верно, с ножками и хвостом.
Ты коричневыми чешуями покрыт с головы до хвоста.
Поэтому я на еловую шишку похож.
Ну, конечно. Интересно, зачем тебе эти чешуйки?
Чешуйки-то? Они мне очень нужны.
Пангалин, объясни, пожалуйста, зачем они? Да, скажи вначале, почему тебя зовут Пангалин?
Пангалин на языке малайцев означает «свернуться».
Свернуться? А при чем тут ты? Ты что, свертываешься? А, наверное, свертываешься калачиком?
Точно. Бегаю я не очень быстро. И когда враг на меня нападает, я свертываюсь.
Интересно. Покажи, как ты это делаешь.
А вот как. Гляди. Оп.
Вижу. Теперь ты стал похож на еловую шишку, скрученную шестеркой.
Верно. Я закручиваюсь туго. Врагу лишь свою жесткую чешую подставляю.
Пангалин, а может тебя другое животное раскрутить?
Нет, сила для этого нужна большая. 7 человек нужно, чтобы меня раскрутить.
7 человек должны силу приложить, чтобы тебя раскрутить?
Да, не меньше.
Значит, ты силен.
А как же?
Скажи, пангалин, ты в длину, наверное...
В длину я вместе с хвостом 1.5 метра.
А весишь сколько?
33 килограмма.
Ты, пангалин, напоминаешь мне другого зверя. Его зовут броненосец. Или еще ты немного похож на муравьеда, только без шерсти.
Верно. Я на них похож. И мы, пангалины, тоже относимся к млекопитающим.
Но твои чешуйки все же делают тебя очень похожим и на еловую шишку, только очень большого размера.
Да, моя чешуя для меня очень важна. Недаром вес ее составляет почти 1/3 моего веса.
Ты весишь 33 килограмма. Значит, чешуи твои весят примерно 11 килограмм?
Да, я считаю их своей броней.
Броней? А из чего они у тебя? Конечно, не из металла.
Нет, они сделаны из того же материала, что и ваши ногти. Роговые у меня чешуйки-то.
А, понятно.
Но притом они острые, почти как бритва.
Края твоих чешуек острые?
Да. Если какой-нибудь зверь на меня захочет напасть, он может лапы свои порезать и пасть.
Ах, вот даже как!
Да, вот так.
Теперь ясно, почему ты калачиком свертываешься, когда кто-нибудь на тебя нападает. Ты от врага своей броней защищаешься.
Верно. Такую броню для защиты дал мне мой создатель.
Скажи, пангалин, а ты можешь свои чешуйки в стороны растопырить?
Конечно. Когда я защищаюсь, я свою чешую плотно прижимаю к телу. А когда опасности нет, я чешуйки в стороны раздвигаю, чтобы тело проветрилось. Вот гляди как. Видишь?
Вижу. Ты чешуйки растопырил и стал теперь похож на сухую еловую шишку.
На сухую? Верно. Но когда я в муравейник лезу, я свои чешуйки снова прижимаю.
В муравейник лезешь? Зачем?
А я муравьев ем.
Вот в чем дело. Значит, недаром ты на муравьеда похож.
Да. Я муравьев ем, а они меня сквозь мою чешую укусить и не могут.
Ишь ты какой!
Да, каждую ночь я в своей броне иду к муравейнику и съедаю примерно 200 тысяч муравьев.
Каждую ночь ты съедаешь 200 тысяч муравьев?
Нет, иногда меньше, если я не очень голоден. Видишь ли, Творец меня создал, чтобы я сдерживал размножение муравьев.
Чтобы ты поддерживал равновесие в природе?
Конечно.
Слушай, Пангалин, а как же ты можешь съесть большое количество муравьев таким крошечным ртом? Мордочка-то у тебя узенькая, и рот на конце ее очень маленький. Ты ведь раскрыть-то широко ротик свой не можешь?
Ну и что? А мне и не надо широко его раскрывать. У меня длиннющий язык есть.
Длиннющий язык?
Да, вот он.
Ага, тоненький и длинный язык. 30 сантиметров длиной.
Верно.
Не пойму, Пангалин, а где у тебя внутри такой длинный язык помещается?
А у меня в горле есть для этого специальный карман. Туда он и укладывается.
Все предусмотрено?
Да, создатель мой и это предусмотрел.
Интересно. Скажи, Пангалин, а тебе легко вытащить твой длинный язык из того специального кармана?
Конечно, легко. Язык мой снабжен сильной мышцей, так что он из того горлового кармана, когда мне нужно, стрелой выскакивает, и если надо, мгновенно обратно прячется.
Значит, ты с помощью твоего языка муравьев поедаешь?
Конечно. Я его сую в муравейник.
И что дальше?
И муравьи к нему приклеиваются.
Приклеиваются? Каким клеем?
А вот каким. В горле моем есть две специальные железы, которые выделяют клейкое вещество.
Ах, вот как?
Да. А язык мой, каждый раз, когда я им двигаю, эти железы задевает.
И смазывается тем клейким веществом?
Точно. Поэтому-то он у меня всегда клейким веществом покрыт. И когда я свой язык в муравейник засовываю, к нему сразу несколько сот муравьев прилепляется.
Интересно. А язык твой не раздражается от того, что ты его часто высовываешь и опять прячешь?
Нет, не раздражается. Потому что создатель предусмотрел смазку моего языка.
Смазку?
Конечно. То самое клейкое вещество, выделяемое моими железками, оно смазывает мой язык как масло.
Как масло?
Да. Поэтому длинный язык мой ходит в горле взад и вперед почти безо всякого трения.
Отлично.
Да, сконструировано отлично.
Скажи, зверь Пангалин, а после того, как ты несколько сот муравьев своим клейким языком из муравейника вытаскиваешь, ты их пережевываешь?
Нет, я их проглатываю, не жуя.
Почему?
А у меня зубов нет.
У тебя зубов нет?
Нет.
Значит, прямо так, не разжевав, глотаешь?
Конечно. Они у меня потом в особом мускульном желудке перемалываются.
Перемалываются?
Ну да. Я ведь иногда маленькие камешки глотаю.
Глотаешь камешки? Зачем? Ах, они, наверное, жерновами служат в твоем особом желудке.
Правильно. Как раз туда они попадают. А там в желудке есть сильные мышцы, которые заставляют его сжиматься.
И поэтому находящиеся там камешки трутся друг о друга?
Верно. И перетирают попадающих туда муравьев.
Понятно. Толково устроено. Правда, муравьев жалко.
А тебе коров не жалко?
Коров? При чем тут коровы?
Ты же их мясо ешь?
Ем.
Ну вот.
Да, это верно. В наше время живые существа поедают друг друга.
Таким образом, в природе равновесие поддерживается.
Да, но вначале было не так. Когда Бог сотворил животных и человека, они питались лишь растительной пищей.
Почему же все изменилось?
Все в природе изменилось к худшему из-за человеческих грехов. Бог сказал человеку: «Проклята земля за тебя».
Но даже и сейчас в природе все-таки есть разумный порядок.
Да, и этот порядок свидетельствует о ее мудром Творце.
Правильно.
Хорошо, зверь Пангалин. Большое спасибо тебе за эту интересную беседу о твоей жизни. А теперь мне пора домой.
Ты прощаешься со мной?
Да, настал момент прощания.
Ну тогда до свидания.
Счастливо тебе, Пангалин, здесь в лесу оставаться.
А тебе счастливо домой добраться.
Спасибо.
Всего хорошего.
Дорогие друзья, наверное, немногие из вас слышали раньше о звере с таким странным именем Пангалин. Сегодня мы узнали о том, как он живет, чем питается, что служит ему защитой от врагов. И мы видим, что и он, так же как другие звери, очень хорошо приспособлен к жизни, что организм его устроен очень разумно. Мог ли зверь Пангалин сам так хорошо приспособиться к жизни? Вспомним, например, его особый язык, очень удобный для ловли муравьев, которыми он питается. Неужели язык Пангалина сам сделался хорошо приспособленным для поедания муравьев? Почему его язык вырос именно таким длинным? Почему появились у этого зверя особые железы, благодаря которым его язык смазывается клейким веществом? Как несмышленый зверь мог догадаться глотать маленькие камешки, необходимые ему для усвоения пищи, потому что у него нет зубов? Множество подобных вопросов о строении организма этого животного может возникнуть у нас. Интересно, какие ответы дали бы нам ученые, изучающие жизнь зверей? Они сказали бы, на основании научных данных, что в природе нет естественных процессов, которые могли бы привести к созданию сложных, рационально устроенных органов, к созданию разумно сконструированных живых существ, приспособленных к определенным природным условиям, к определенному образу жизни. Так мы приходим к мысли о мудром Творце, о великом инженере, рационально спроектировавшем населяющих землю живых существ, о Боге, создателе природы.
Вы слушаете передачу «В мире природы». Дорогие друзья, узнав, как пангалины питаются муравьями, давайте теперь послушаем о том, чем питаются муравьи. Сейчас речь в нашей программе пойдет о своего рода молочном скоте муравьев.
Тли – насекомые всем известные. Многие знают также, что эти довольно вредные для растений маленькие создания – источник того сладкого светлого сока, вязкого и липкого, который покрывает листья растений в теплую летнюю погоду и который называется медвяной росой. Но немногие, наверное, слышали, что муравьи доят тлей, как мы коров, щекочут их своими усиками, заставляя выделять сладкий и питательный сок. Он заменяет муравьям молоко. Вошло в поговорку такое выражение «прозябает, как тля». И действительно, настолько тли ленивы и неповоротливы, насколько может быть лениво едва передвигающееся животное. Родившись на мягком стебле растения, они тотчас прокалывают его хоботком, бросая, так сказать, якорь на неопределенное время. Сосут и сосут сок. Объедаются невероятно и выбрасывают медвяную росу или муравьиное молоко из двух трубочек на брюшке. Вся жизнь тли отдана еде и произведению потомства. Еды всегда вдоволь. А размножаются эти насекомые с такой быстротой, что за одно лето одна тля может стать матерью, бабушкой и прапрабабушкой невероятно большого числа потомков. Число это выражается цифрой 17 с 30 следующими за ней нулями. Заполонили бы тли планету, если бы не птицы и насекомые, тлей поедающие. А любителей полакомиться тлями много. Птицы, божьи коровки, златоглазки, тлееды, осы, наездники, пауки, клещи, их невмоновые мухи и другие. Всех врагов тлей и не перечесть. Однако и друзья у тлей есть, и эти друзья — муравьи.
Многие виды тлей, когда рядом с ними снуют муравьи, не выбрызгивают сладкие выделения, а терпеливо дожидаются муравьев-заготовителей и передают им свою продукцию. Муравей подходит и щекочет тлю усиками, доит. Тогда она выделяет капельку сладкой жидкости. Муравей-пастух ее тотчас подхватывает и несет в зобики, бежит вниз по стволу, пока не встретит своего собрата-носильщика. Останавливает его, и некоторое время они о чем-то совещаются, обмениваясь рукопожатием усиков. Затем муравей-пастух передает носильщику сладкий груз и спешит назад к тле. Некоторые тли, когда их доят муравьи, почти каждую минуту выделяют по капельке. Это значит, что тля превратилась, по сути дела, в своего рода живой насос, непрерывно перекачивающий растительный сок, попутно обогащая его сахаром, из листьев в рот к муравьям. Живущие на липе тли производят, например, в день по 25 миллиграммов сладкого сиропа каждая, в несколько раз больше, чем весят сами.
Черный древесный муравей, колонии которого, устроенные в старых пнях, состоят приблизительно из 20 тысяч особей, надаивает за лето 5 литров сладкого молочка. Он доит преимущественно тлей, живущих на бобовых растениях. Бурый садовый муравей, тот, что поселяется в загородных домах, дружит с тлями другого вида. Его гнезда невелики, в них около 4000 муравьев, и, соответственно, меньше они приносят и молока за лето, примерно 1,5 литра. Емкость молочного бидона, то есть зобика, в котором транспортируются жидкие продукты, у черного древесного муравья равна всего 2 кубическим миллиметрам, а у садового муравья и того меньше – 0,8 кубического миллиметра. Муравей первого вида, чтобы доставить в муравейник 5 литров сладкого молочка, должен 2 124 тысячи раз сбегать на пастбище и обратно, а садовый муравей проделывает тот же путь 2 553 тысячи раз. Конечно, тлей доит не один муравей, а примерно 15-20% рабочего персонала муравейника. И все-таки произведенный выше подсчет показывает, что каждый древесный муравей-заготовитель совершает за лето 500 походов на пастбище, а садовый — 2500 таких прогулок. 25 раз в день должен он сбегать туда и обратно.
Если на каком-нибудь пастбище тли настолько расплодились, что им уже места не хватает, муравьи переносят их на новые ветки или деревья и не оставляют без охраны. Пастухи-муравьи бдительно несут сторожевую вахту, защищая тлей от божьих коровок, клещей, златоглазок и прочих врагов. Гонят прочь и муравьев других видов. Чтобы лучше защитить своих, так сказать, коров от врагов и от непогоды, муравьи строят коровники. Обмазывают стебли, на которых сгрудились тли, землей, сооружают над ними землянки. Под их сводами тли в полной безопасности сосут соки растений. Входы и выходы из коровника муравьи тщательно охраняют. Укрытия для тлей, сооруженные муравьями, можно увидеть на многих травах и деревьях, на молочае, цикории, подорожнике, на сосне и тополе. Если разрушить склеенные из древесной трухи коровники муравьев-лазиусов, возведенные над глубокими трещинами в коре тополя, то можно увидеть под ними тлей стомафисов. Перепуганные тли спешат вытащить из дерева свои длинные хоботки-насосы, но сразу же это нелегко сделать. Муравьи-пастухи, вместо того, чтобы спасаться бегством, бросаются к увязшим в дереве тлям и тянут их изо всех сил, помогая освободиться. Затем подхватывают своих коров и убегают вместе с ними. Некоторые тли бегут сами, а муравьи конвоируют их.
Тлей стомафисов нигде и никогда не видели без муравьев. Они их всюду сопровождают. Даже яйца стомафисов зимой хранятся в муравейниках. Муравьи облизывают их, ухаживают как за своими собственными. А весной вышедших из яиц телочек провожают на ветви деревьев. Некоторые исследователи утверждают даже, что тли стомафисы сами без помощи муравьев не могут производить сладкие капельки. Лишь массаж муравьиными усиками заставляет их выделять любимые муравьями соки. Тли, поселяющиеся на корнях растений, находятся в еще большей зависимости от муравьев. Сами они едва ли сумели бы слабенькими лапками расчистить дорогу к корням. Муравьи приносят под землю своих крылатых коров, обламывают им здесь крылья, оберегают многочисленный предплод от житейских невзгод, разносят его по подземельям.
Кто же научил муравьев разводить их, так сказать, молочный скот, заботиться о нем, спасать его в момент опасности? Как объяснить сложное и разумное поведение муравьев-пастухов?
Мы знаем, что муравьи — создания довольно примитивные. Сами они научиться разводить и доить своих коров не могли. В своих действиях муравьи руководствуются лишь сложными инстинктами, заложенными в них их разумным создателем.
В своей жизни расскажет маленький, но очень полезный зверек по имени землеройка. А затем речь в нашей программе пойдет о шелке. Все видели красивую шелковую ткань и знают, что она соткана из шелковых нитей. Но не всем, наверное, известно, как и из чего шелковые нити делаются. Об этом мы и расскажем сегодня во второй части нашей передачи. Маленькая мышь, ты куда сейчас бежишь?
Я бегу домой.
Постой-ка.
Я не мышь, я землеройка.
Землеройка? Интересно.
Тебе разве не известно, как зовут меня? Прощай.
Погоди, не убегай. Землеройка, ты постой, ты поговори со мной.
Поговорить?
Да, если можешь, удружи, о своей жизни расскажи.
Тебя интересует, как я живу?
Конечно, меня вообще интересует жизнь зверей, и о тебе, землеройка, мне хотелось бы больше узнать.
Ну ладно, так и быть. О чем же тебе рассказать?
Вначале о твоей внешности.
О моей внешности? А разве ты меня не видишь?
Вижу, но я хочу, чтобы и слушатели наши тебя себе представили.
Слушатели? Какие слушатели?
Радиослушатели. Я запишу нашу беседу на пленку магнитофона, а потом ее по радио передадут.
Ах, вот оно что. Теперь ясно. Хорошо, внешность моя такая. Выгляжу я, землеройка, почти как маленькая мышка. Только шкурка у меня коричневая, бархатистая и нос длинный.
Да, носик твой длинный, остренький на конце, а на носу усы.
Верно, и усы мои тоже длинные.
Это точно. Скажи, землеройка, а зачем тебе такие длинные усы?
А затем, что я, землеройка, землю рою.
Землю роешь? А при чем тут усы?
А усы мои помогают мне ориентироваться в длинных подземных коридорах, в темноте.
Каким образом?
Дело в том, что мои усы чуткие. И когда я по подземным туннелям пробираюсь и усами их стенок касаюсь, я таким образом определяю ширину этих туннелей.
Определяешь ширину?
Да. Я ширину темного подземного коридора своими усами чувствую. Если мои длинные усы по ширине в подземный туннель проходят, значит, и я сама туда пролезу.
Ага, теперь понятно, землеройка. Усы твои тебя как бы предостерегают. Сюда не лезь, здесь слишком узко для тебя. Можешь обратно не выбраться.
Совершенно верно. Для этого-то мой создатель и снабдил меня усами. И длина усов моих как раз такая, чтобы с помощью их я могла определять, подходящая ли мне ширина туннеля или нет.
Здорово!
Да. А знаешь, с какой частотой мое сердце бьется?
С какой частотой бьется твое сердце? Нет, землеройка, не знаю.
А ты послушай, приблизь свое ухо к моему маленькому сердечку.
Интересно. Сейчас послушаю.
Ну что, слышишь?
Слышу, как мотор тарахтит.
Так мое сердце работает.
Надо же, так быстро оно бьется.
Да, мое сердце бьется с частотой 700 ударов в минуту.
700 ударов в минуту? Ничего себе! Значит, твое сердечко бьется в 10 раз быстрее, чем сердце человека?
Да, а когда я чего-нибудь испугаюсь, мое маленькое сердце бьется почти с удвоенной частотой.
С удвоенной? В 2 раза быстрее? Значит, тогда твое сердце делает 1400 ударов в минуту?
Нет, я сказала почти с удвоенной частотой. Мое сердце тогда делает 1200 ударов в минуту.
1200 ударов в минуту? Тоже очень много. Скажи, землеройка, а почему твое сердце так часто бьется?
Такой у меня организм. Он очень быстро энергию расходует. Я ведь очень маленькая.
Землеройка, а сколько ты весишь?
30 грамм, а длина моего тела 10 сантиметров всего.
Ты теплокровная?
Конечно. В моем теле постоянно поддерживается температура примерно 37 градусов тепла по Цельсию.
37 градусов? И много ты должна есть, чтобы такая температура в твоем теле поддерживалась?
Да, много-много. Я должна есть каждые 3 часа.
Есть каждые 3 часа? Значит, ты и ночью ешь?
Да. Мы, землеройки, едим круглые сутки. Каждые 3 часа.
Интересно. И такое частое питание помогает поддерживать нужную температуру твоего тела?
Совершенно верно.
Скажи, кому нужно больше энергии, чтобы согреться? Большому зверю или маленькому?
Конечно, маленькому.
Значит, маленький зверек должен потреблять больше энергии, чем большой зверь, чтобы ту же температуру в своем теле поддерживать?
Точно. Большое тело удерживает больше тепла, а маленькое, как у меня, быстрее тепло теряет.
Поэтому-то ты, землеройка, должна чаще есть?
Конечно. Я каждые сутки съедаю в 2 раза больше пищи, чем вешу сама.
Ты весишь 30 грамм, а съедаешь 60 грамм пищи?
Верно.
Ничего себе! Аппетит хороший у тебя.
Да, не жалуюсь.
Скажи, землеройка, а чем ты питаешься?
Жучками, червячками, разными насекомыми. Я множество зловредных насекомых поедаю.
Поедаешь вредных насекомых? Значит, ты сельскому хозяйству пользу приносишь?
Конечно, очень даже большую пользу. Ем-то, как ты знаешь, я часто.
Часто и много.
Вот именно. Я круглый год насекомых поедаю, и притом в таких местах их ловлю, где ни одна птица их не достанет.
Где, например?
Под снегом, под валежником, под камнями, в глубине нор их добываю.
Отлично! Значит, ты, землеройка, сельскому хозяйству помогаешь еще больше, чем птицы?
Конечно!
Молодец, землеройка! А я тебя по ошибке за мышь приняла.
Больше не ошибайся. Да, я поедаю вредных насекомых, которые питаются растениями.
Может быть, поэтому Создатель и сделал так, что у тебя всегда очень хороший аппетит?
Верно. Творец все предусмотрел. Он создал меня такой, чтобы я поддерживала равновесие в природе, препятствовала чрезмерному размножению разных насекомых.
Согласна.
Да, вот поэтому-то мое сердце и бьется так быстро.
Поэтому твой организм быстро расходует энергию.
И поэтому я должна часто и много есть.
Понятно. Скажи, пожалуйста, а долго вы, землеройки, живете?
В среднем 15 месяцев.
Недолго. Наверное, ваш энергично работающий организм быстро изнашивается.
Верно. Но эти 15 месяцев землеройка делает то, что предназначено ей Творцом.
Землеройка, скажи, а как ты находишь насекомых под землей в темных норах? Там же ничего не видно.
А у меня есть для этого сонар.
Что-что? Сонар? Ах да, это звуковой радар, звуковой локатор.
Верно. Создатель снабдил меня этим важным и нужным мне приспособлением.
Расскажи, пожалуйста, как твой сонар или звуковой радар действует?
А вот как. Я издаю очень высокий звук, писк. Такой высокий, что люди не могут его услышать.
А другие землеройки слышат?
Конечно. Мы на этих высоких звуковых частотах и переговариваемся.
И этот же высокий звук используется в твоем звуковом радаре?
Верно. Когда я спускаюсь в подземные коридоры искать себе пищу, я издаю эти самые свои высокие звуки. То есть время от времени попискиваю.
И что получается?
А получается у меня примерно то же, что и у летучих мышей. Тонкий писк мой от разных предметов под землей отражается.
И тобой воспринимается?
Да. Я воспринимаю отраженный звук. Он передается моему мозгу. И я как бы вижу картину того, что находится в подземелье.
И таким способом ты обнаруживаешь в подземных ходах жучков и червячков?
Конечно. С помощью звуковых волн я даже могу узнать, какого размера существо находится впереди в подземном коридоре.
Вот как! Прекрасно!
Да, таким прекрасным приспособлением меня мой Творец снабдил.
Верно. Спасибо тебе, дорогая землеройка, за то, что ты мне сегодня рассказала.
Пожалуйста.
Все это очень интересно. А теперь пришло время нам расстаться.
Ну что ж, давай прощаться.
Давай. До свидания, землеройка.
До свидания.
Всего хорошего. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, узнав некоторые подробности жизни маленького зверька-землеройки, давайте теперь послушаем о бабочках. Не простых бабочках, а особых, гусеницы которых дают нам шелк.
Много есть разных бабочек на свете. Белые и желтые, голубые и зеленые, черные и красные. Есть бабочки совсем маленькие, как ноготок, а есть такие, как самый большой бант на голове девочки. Целый день нарядные бабочки порхают с цветка на цветок и пьют из их венчиков сладкий сок, нектар. Бабочки откладывают крохотные яички, а из них выводятся и вырастают гусеницы. Они, как и бабочки, бывают разные, коричневые и зеленые, гладкие и мохнатые, маленькие и большие. Кружат бабочки и в полях, и в лугах, и в лесах. Но никому не приходит в голову строить для них домики. А вот есть небольшая бабочка коричневато-серого цвета, все тело и лапки которой покрыты белыми волосками. Эта бабочка не умеет летать и не умеет есть. И ее взял под свою защиту человек. Он защищает ее от холода, ветра и зноя, охраняет от врагов, строит для нее светлые дома, а для ее гусениц сажает деревья. Эта беспомощная домашняя бабочка называется тутовый шелкопряд. Весной бабочка откладывает очень много крохотных желтых яичек и через несколько дней умирает. Люди приходят, собирают яички, складывают их в бумажные коробочки и прячут в темные прохладные помещения. Там яички будут лежать целый год до следующей весны. Тогда яички, которые долго лежали в темноте и прохладе, переносят в теплые светлые помещения. Лежат яички, согреваются и дней через 10 становятся почти прозрачными. Тогда через тоненькую оболочку в них можно разглядеть крошечную, свернувшуюся в комочек, гусеничку. Приходит пора гусеничке выходить из своего тесного домика, яичка. Она прогрызает оболочку и, медленно опираясь лапками о стенки, с трудом начинает выползать.
Новорожденных гусениц уносят в другую комнату, тоже теплую, чистую и светлую. Их раскладывают на полках и приносят свежих листьев дерева тутовника или шелковицы. Листья тутовника – любимая еда гусениц. Отсюда и название этих насекомых – тутовый шелкопряд. Чтобы гусеницам было легче есть листья, их режут на узкие длинные полоски. Целый день и даже по ночам гусеницы едят. Каждые 2 часа приходится добавлять им корма. Но зато и растут они быстро, не по дням, а по часам. Прошло только 2-3 дня, как гусеницы вылупились из яичек, а их уже не узнать. В 2 раза больше стали. А еще 2 дня прошло, и гусеницы стали в 3 раза больше новорожденных. И вдруг... Что такое? Гусеницы перестали есть, стали ленивыми, неподвижными. Может быть, они заболели? Нет, гусеницы совсем здоровы. Они наелись, да и заснули крепким сном на целые сутки. Спит гусеница, а сама все растет. Проснулась, и совсем тесно ей шкурка стала. Так натянулась, что, кажется, вот-вот лопнет. Выросла гусеница из своего платья, надо другое надевать. Стала шкурка для подросшей гусеницы тесной, и она сбрасывает ее.
Новое платье у гусеницы уже не черное, а светло-коричневое. Оно еще немножко великовато, на рост сшито, все в морщинках и складочках, но это не беда. Гусеница просыпается голодная и, отдохнув немножко, с новыми силами принимается за еду. Опять она ест и день, и ночь. Только теперь, когда она стала постарше, ее кормят не нарезанными, а целыми листьями. Так проходит несколько дней, и новое платье тоже становится тесным. Гусеница опять засыпает, а проснувшись, снова меняет шкурку. Теперь у гусеницы платье светло-серое, как зола в печке. Быстро растет гусеница. Это потому, что она много ест, и день, и ночь. Ест и растет, ест и растет. Уже и серое платье тесным стало, и его сбросила гусеница, а надела светлое с жемчужным отливом, а потом нарядилась в бледно-желтое. И стала такая толстая, большая, с палец величиной. Это платье, 5-е по счету, последнее у гусеницы. Теперь она ест уже не только листья, но и молодые побеги и ягоды тутовника. И вдруг гусеницы перестали есть. Что же, они опять засыпают? Нет, наоборот, они стали очень подвижными и беспокойно ползают по стенкам. Шелководы знают, что нужно гусеницам. Они принесли и поставили в комнате много сухих кустиков с частыми тонкими веточками. И комната превратилась в игрушечный лес. А гусеницы, как будто только кустиков и ждали, все полезли на веточки, переползают с ветки на ветку, осматриваются.
Войдем-ка 3 дня в комнату с игрушечным лесом и посмотрим, что делают гусеницы. Что такое? Все кусты стоят белые-белые, пушистые, сверху донизу, как будто ватными хлопьями украшены. И тишина какая, ни одна веточка не шевелится. Сонное царство. А гусениц нет, ни единой не видно. Куда же они исчезли? Никуда не исчезли, они спрятались. В белых хлопьях скрыты домики-коконы, без окон, без дверей, похожие на маленькие длинные почки. А теперь послушайте, как строят гусеницы свои чудесные домики. На нижней губе гусеницы есть маленький выступчик с крохотным отверстием. Из него гусеница начинает выпускать шелковую нить, тонкую, как паутинка.
Начало нити она закрепляет у какой-нибудь ветки. Затем передвигает голову в сторону или вверх и закрепляет нитку на другой веточке. Ползает гусеница с ветки на ветку и строит сначала защиту и опору для будущего кокона, а потом принимается и за самый кокон. Туда-сюда качает головкой гусеница, как маятником, и шелковинка укладывается маленькими восьмерками. Ниточка-шелковинка клейкая, и восьмерки плотно прилипают одна к другой. Во время работы гусеница ничего не ест и непрерывно выпускает из себя шелковую нитку. Поэтому она худеет и сжимается. Кокон, который строит гусеница, гораздо меньше, чем была сама она. Длинную-длинную ниточку должна выпустить гусеница, чтобы завить кокон.
Гусеницы выстроили домики, притаились в них и заснули. Теперь гусеницы заснули надолго. Дней через 6 они сбросят в домике кокони свое пятое платье, станут жесткими, неподвижными, превратятся в куколку. А еще через 12-14 дней из куколки выйдет бабочка, тутовый шелкопряд. Она раздвинет стенки кокона и выползет наружу. Те коконы, из которых будут выводить бабочек, оставляют, а другие отправляют на шелкомотальные фабрики. Что же сделают с коконами на шелкомотальной фабрике? На фабрику привозят разные коконы – белые, желтые, крупные и мелкие. Там прежде всего их нужно разобрать. Белые – к белым, желтые – к желтым. Большие, средние, маленькие – все отдельно раскладывают. Чтобы из кокона получить нить, его нужно размотать. А для этого обязательно отыскать конец нити. И коконы сначала бросают в кипящую воду. В кипятке коконы бьют жестким венчиком до тех пор, пока от каждого кокона не потянется тонкая длинная ниточка. Конец тонюсенькой шелковинки, которая тянется от каждого кокона, работница вставляет в машину, а машина, разматывая кокон, слегка тянет за шелковинку. Чем больше шелковинок соединяет машина, тем прочнее и толще будет шелковая нить. Шелковинка наматывается на большие колеса, которые все время вертятся. Как только кончается ниточка на одном коконе, работница сейчас же вставляет другую. Так и тянется нитка длинная, предлинная и блестящая. От белых коконов белая, от желтых — желтая, совсем как золотая. Готовые нитки на шелкомотальной фабрике упакуют и отправят на другие ткацкие фабрики. Там из них сделают красивые разноцветные шелковые ткани. Эти прекрасные ткани из натурального шелка мы получаем благодаря маленьким бабочкам тутового шелкопряда и их, производящим шелк, гусеницам. А еще точнее, благодаря мудрости создавшего их Творца. Великий Бог сотворил их и дал нам, людям, разум, чтобы мы научились использовать этих крошечных существ для изготовления шелковых нитей, а затем красивых шелковых тканей. Дорогие друзья, в первой части нашей программы мы упоминали радио и звуковые локаторы. Они помогают морякам и летчикам ориентироваться при плохой видимости, например, во время туманов. С помощью этих приборов они находят верный путь, несмотря на неблагоприятные условия. В жизни каждому человеку приходится искать правильный путь. Как лучше поступить? Что избрать? И в духовной жизни важно найти истинный путь. Путь веры, путь признания высоких духовных ценностей. «Я есмь путь и истина, и жизнь», — сказал Христос. Эти слова его нашли отклик в сердцах миллионов людей и нашли отражение в их жизни. В любую трудную минуту, когда мы не видим правильного пути, мы можем обратиться к любящему Создателю. Через пророка Господь говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».